Серк Усов. Попаданцы. Мир Талорея. Книга вторая. Глава первая. Староста вольного поселения вместе со всей семьей на время переселился в пристрой к своим рабам, освободив место в доме генералу Ковину и его штабу. Вообще, командир Северного армейского корпуса особой тягой к комфорту во время походов, даже учебных, не отличался. Часто не только ночуя возле костра, обходясь без разбивки шатра, но и, по примеру императора, на сложных участках пути, совершая марш пешком во главе пехотных колонн, воодушевляя солдат личным примером. Действовало не хуже палок сержантов, хотя телесных наказаний и не отменяло. Однако в этот раз бывший уголовник по прозвищу Гнус изменил своим привычкам из-за неожиданного приезда Агленды, его любимой супруги. «Ты ведь на меня не злишься?» — жена, отправив служанку накрывать на стол, подошла к стоявшему возле окна мужу и обняла его сзади. «Я ведь не думала, что не застану тебя в гарнизоне, а когда узнала, что ты направился к границе, не захотела возвращаться, не повидавшись с тобой. Я сразу после завтрака уеду». «Я не злюсь, малыш». Ковин с улыбкой развернулся к супруге. «Я лишь переживаю. Сама знаешь, что в Глаторе происходит. Не нужно было рисковать и сюда приезжать». «Так со мной почти две трети нашей дружины, полусотня, да еще и маг в придачу, и детей я не брала. Видишь, какая я осторожная и предусмотрительная». Да, у них с Аглендой теперь имелись и дружина, и замок, пока баронский, но в соответствии с введенным государем в действие табелем о рангах, Ковин, получивший звание корпусного генерала, стал и обладателем графского титула, правда, еще без владения. Но как только образуется выморочное графство, так будет у него и свой город с провинцией. «Ты у меня лучшая», — искренне сказал генерал. «Только тебе и в самом деле хорошо бы засветло уехать. К тому же мой учебный поход, похоже, перейдет в боевой». Агленда кивнула. Спрашивать же у мужа подробностей не стала. Они давным-давно, еще со времен жизни в вонючих трущобах, научились понимать друг друга. И новоявленная графиня прекрасно чувствовала, когда проявлять любопытство в отношении планов супруга не следует. На позапрошлой неделе армейский корпус был сильно обескровлен не врагом, а псковским генеральным штабом. Из пяти полков, имевшихся ранее под командованием Ковина, один, причем единственный кавалерийский, отправился на юг, а бригада латников лишилась батальона и всех восьми пушек, двинувшихся в том же направлении к Растину. По сути, командующим северным прикрытием имперских границ сейчас мог рассчитывать только на три пехотных полка, поскольку егерский растянулся на всю протяженность границ с Нерчером и Дорвингом. Батальоны латников держали контроль над основными транспортными маршрутами королевства, а на сформированный ландвер надеяться не приходилось. Верность глаторцев и таркских офицеров псковскому императору была весьма сомнительна. Тем более не следовало полностью полагаться на дружины многочисленных глаторских феодалов. Ковин для себя определял соотношение лоялистов и потенциальных мятежников, среди них примерно половина на половину. Но кто из них кто, сказать оказывалось сложно. Точнее, невозможно. Улыбались и выражали верноподданические чувства и те, и другие. Проверить их можно было только в деле. На всякий случай командующий корпусом ждал саботажа или даже удара в спину от любого глаторского владетеля. Воровское прошлое корпусного генерала давало о себе знать. В этой жизни он не доверял никому, кроме своей семьи, Собика, бывшего единственного подручного его банды, императора и, конечно же, королевы Улиса Арон, благодетельницы и покровительницы, однажды пощадившего мелкого уголовника Гнуса и давшей ему шанс на изменение судьбы. Что тогда сподвигло сестру государя на такой поступок, он не знал до сих пор, но делал все для того, чтобы госпожа об этом никогда не пожалела. И пока у него вроде бы получалось неплохо. В сложившихся обстоятельствах Ковину приходилось постоянно маневрировать имевшимися силами вдоль всех северных рубежей, чтобы мешать планированию нападений крупных соединений, якобы распоясавшихся и никем не контролируемых наемников со стороны северных королевств. Мелкие группы солдат удачи, совершенно точно оплачиваемые из кошелька Орросского императора, продолжали терзать приграничье, но предотвращать большое наступление псковитянам пока удавалось. Северный армейский корпус испытывал серьезную недоукомплектованность магами. Почти треть должностей оставались вакантными. Надежно прикрыть войска сферами во время боя одаренные могли, а вот на их атакующие заклинания рассчитывать не приходилось. Именно поэтому Ковин последнюю директиву генерального штаба выполнил, строго следуя букве, а не смыслу приказа, разъясненному фельдъегерем, его доставившим. Генералу приказали отправить маршалу Торму все пушки, их он и отослал, а поскольку про мортиры ничего в директиве сказано не было, то эти орудия числом 10 корпусной генерал оставил у себя, только передал их из состава бригады 14-й пехотный. Лешиковский выкормыш, возглавляющий особый отдел корпуса, пригрозил сообщить о самоуправстве командующего по своей линии, но Ковин лишь пожал плечами. Для генерала указаниями послужило лишь то, что было отражено строками в приказе, а не слова офицера фельдъегерской службы. Впрочем, особист был мужиком нормальным, хоть и мутным, как все люди графа Рейнерова, и с докладом спешить не станет. А, скорее всего, вообще постарается упомянуть поступок командующего вскользь. Обстановку в пограничье подполковник знал не хуже других и правоту корпусного генерала понимал.
«Разведчики вернулись», — доложил Собик, присаживаясь к столу, получив перед этим дружеский поцелуй в щеку от графини Агленды. «Я их отправил помыться, чуть отдохнуть и привести себя в порядок. Полдень явится с докладом.
Завтракать они сели втроем. Генерал с супругой и их старый друг. В комнате еще присутствовала хозяйка дома, вызвавшаяся лично помогать своей рабыне в прислуживании высоким гостям, так что говорить о серьезных делах не стали. Собик щеголял шевроном и аксельбантом майора, чего стоило Ковину добиться патента на звание старшего офицера для верного, но откровенно тугодумного приятеля знали только сам командующий и его покровительница Улиса Арон. Без вмешательства последней представление на майора вернулось бы с отказом. По линии особого отдела в отношении Собика шли характеристики, препятствующие его карьере. Сведения о деловых качествах порученца командира корпуса были объективными и не учитывали желание корпусного генерала иметь в составе своего штаба доверенного человека. «Ты жениться-то надумал?» — поинтересовалась Агленда у самодовольного майора. Тот сразу же погрустнел.
«Нет, Агли», — ответил он с набитым яичницей ртом. «Только собирался было, как кавалерию внезапно отправили на юг. Но мы с Троей договорились, как только появится возможность, обязательно отправимся в храм. Пусть семеро нас благословят».
Собик уже больше года сожительствовал с лейтенантом Магиней из 8-го кавалерийского, но оформить свои отношения оба пока не спешили. Ковин с любовью смотрел на жену. Несмотря на беспокойство о ее безопасности, он все же был рад, что Агленда нашла возможность его навестить. Всю прошедшую ночь